Мария Конюкова. Защита Иосифа Винца. Светлой памяти моего мужа Миши. Ностальгирующим по Советской империи посвящается. Господа, что за шум слышен? А, это темные воды совка с тяжким грохотом подкатывают к изголовью. Я приподнимаюсь и вглядываюсь в их даль. Странное чувство. Вроде вижу мир, в котором жила. А мира этого больше нет. И меня там, соответственно, больше нет. С ужасом ли я вспоминаю происходившее в той реальности? Вижу ли я ее в каком-то особом свете? В течение долгих лет я оценивала свою жизнь в Советском Союзе, да и сам СССР, скорее отрицательно. А потом вдруг поняла, что судьба сделала мне неоценимый и мной недооцененный подарок. Я жила на другой планете. В мире, который не вернется. Я не хочу вернуть Советский Союз. Не хочу воскресить мертвых, они мне ничего не скажут. Нет того странного мира. Нет тех людей, которые плыли рядом со мной по его мутным волнам. Нет того мирка, в котором я не без успеха пряталась от ударов этих волн. Утром 7 ноября 1970 какого-то года я проснулась поздно и с чувством счастья. Почему-то на бабушкином диване. Бабушка всегда вставала рано, и я, внезапно проснувшись, перебралась на ее диван часов в 7 утра. Из репродуктора на улице неслась песня на стихи убитого при Сталине поэта Бориса Корнилова «Нас утро встречает прохладой». Она усилила ощущение счастья. Я знала, что в этот день была демонстрация. Репродукторы, подвешенные на углах нашего большого многоквартирного дома, включали только в праздничные дни — 7 ноября и 1 мая. Через короткое время мы с мамой вышли погулять, спустились на Свердловскую набережную. По ней за несколько часов до нас прошла демонстрация. Протекла большой рекой, пышным шествием, неся огромные бумажные гвоздики, портреты вождей, какие-то лозунги и прочую советскую символику. На мостовой лежали обрывки пышных фальшивых цветов, маленькие флажки со сломанными древками, чей-то растоптанный раскидай из фольги. Не было больше на улице праздничных людей. Остались только их следы, которые вскоре уберут. И вдруг я ощутила прилив счастья. Так почему же я почувствовала себя такой счастливой? Что это было? Почему я мечтала о том, как взрослая и красивая пойду в этих колоннах? Как буду весела, как запоет моя душа? Господи, ведь меня же пару лет назад водили на демонстрацию. Еще и в лучшее время года, на 1 май. И что я помню? Что я маленькая. Что всем по пояс. Что скучно. Что все скандируют какие-то невоодушевляющие глупости. Некоторых счастливых девочек несут на плечах. Меня нести некому, поэтому я вижу пряжки чьих-то брючных ремней. Зато слышу явственно, как кричит какой-то глашатай на трибуне. «Кировский завод!» Часть толпы, видимо, состоящая из работников Кировского завода. «Ура!» Глашатай. «Красный выборжец!» Труженики-красные выборжцы. «Ура!» «Научно-производственное объединение «Буревестник!»» Колонна маминого предприятия, в которой мы идем, дождалась кульминации действа. «Ура!» «Я хочу домой. Я очень устала. Да, есть счастливые девочки, которых мужчины несут на плечах». А тогда, в тот ноябрьский день, я проснулась от счастья. А потом шла по улице. Тут был праздник. Он был здесь. Он прошел без меня. Тогда я хотела стать частью той веселящейся толпы. Решила, что в будущем-то году пойду обязательно. Но и на следующую майскую демонстрацию не пошла. Не помню почему. Так я на демонстрацию больше и не попала. Когда стала постарше, мне стало очень лень вставать рано, переться куда-то, где формируются колонны демонстрантов, маршировать в толпе. Нынче я вообще боюсь толпы. Много лет понадобилось для того, чтобы я поняла. Праздника не было. Я ничего не пропустила и никуда не опоздала в этой советской жизни. Дедушка, небольшого роста, очень худой человек с длинным острым носом, выглядящий как старый аристократ, если бы не советская одежда, суетится на кухне. Я понимаю, он обихаживает себя и свое драгоценное здоровье. В нашей семье главная ценность — здоровье дедушки. Все остальное вторично и меркнет на фоне этого сложного сооружения. Спорить нельзя. В иерархии семейных ценностей приговор любой другой ценности окончателен и обжалованию не подлежит. Бабушка всегда где-то рядом и тоже делает что-то важное и нужное для поддержания дедушкиного здоровья и налаживания быта. У бабушки пальцы изуродованы полиартритом. Она говорила, что раньше руки очень болели и опухали. А потом, после того, как каждый палец выболел, он остался вот таким, толстым и уродливым. На руках у нее нет колец, даже обручального. У нее вообще нет колец. Дедушка ясно объяснил, почему. Драгоценности — это мещанство. Несмотря на то, что в 1970-х советские граждане активно украшали себя золотом и серебром. И им даже была не чужда мода на определенные серьги, кольца и цепочки, тонкой струйкой какого-то ветра, просочившейся к нам с запада. Но бабушка ловко управляется своими испорченными болезнью руками. Она не жалуется, но иногда смотрит на свои кисти и сетует. Раньше мне все говорили, что у меня пальцы как у пианистки. Констатирует не то чтобы очень горестно. Вообще бабушка уравновешенный человек, она практически не рефлексирует. Дает происходящему оценки. Иногда радуется, иногда возмущается, иногда вздыхает. И спокойно идет дальше. Думаю, такой склад психики и нервной системы — залог спокойной жизни. Правда, творчество рождается из чего-то другого. Так бабушка им и не занимается. На моей памяти она занята другим. Она занята дедушкой. А дедушка занят собой, борьбой за более-менее благоустроенный быт и приличное состояние здоровья, а также потреблением произведений искусства и наблюдением за жизнью. Его день забит делами до секунды. Список своих дел он то и дело объявляет. Надо ошпарить посуду, сварить кашу, сходить в аптеку за витаминами, сегодня заказ будет готов, а вечером еще и рыбу нужно почистить. В расписание может вмешаться нечто неожиданное, типа футбольного матча. На первый взгляд, жизнь советского человека состояла из унизительного мельтешения, цель которого — обеспечение нормальной жизни. Получение того, что в нормальной стране гражданин получает по умолчанию. Впрочем, бабушка иногда вспоминает, как в еще младенческие годы своего полиартрита, когда пальцы сильно болели и это ее мучило, особенно по ночам, она решила дать бой болезни и в одиночестве отправилась в санаторий на грузинский курорт Цхалтуба. Важнейшую мысль ее рассказа о лечении вдали от дома я упустила, потому что бабушка в истории попытки избавиться от недуга делала акцент на другом. Она поехала туда одна, без Иосеньки. И больше она не поедет туда никогда, потому что Иосеньку оставить не может. Дедушка этот пассаж не комментировал, воспринимал жертву как должное. Какой-то наивный читатель скажет: муж, которому за 50, не грудной младенец. Почему бы его не оставить в родной квартире на месяц и не заняться своим здоровьем? Ха-ха, вы не знаете, что такое жертвенная любовь. Дедушка то ли не понимал, то ли делал вид, что не понимает, как организовывать свою жизнь, свой хитро устроенный быт без жены, и с какой стати она должна уехать. Так дело не пойдет. И главный парадокс. В этой странной жертвенности бабушка была счастлива. Счастлива тем, что она рискнула, съездила в Цхалтуба, дед не умер. Но можно ли еще так рисковать? А где же душа? Почему такие приземленные планы? Ну ладно, оставим на время разговор о физиологии и поговорим о жизни советского духа. Именно духа, а не души. Слово «дух» гораздо больше присутствовало в советской риторике. Дух советского патриотизма. Сильные духом герои, дух свободы, которого не дано почувствовать несчастным, живущим на Западе. От души, несмотря на поэтичность ее образа, по мнению коммунистов, попахивало чем-то поповским. Этого тогда не любили. В стране победившего атеизма главным богом был Ленин. Впрочем, дух парил. Речь не о чугунном духе из советской риторики, он, в принципе, парить не может из-за огромного веса. Дух человеческий был убежищем от всего страшного, что творилось в империи. И к духу советского патриотизма имел такое же отношение, как тяжкий чугун к невесомым перышкам. В семье в сторону советского духа делались обязательные реверансы. Так, на всякий случай. На верхних полках книжного стеллажа у нас стояло собрание сочинений Ленина. Не помню, чтобы кто-нибудь из членов семьи в здравом уме решил освежить в памяти, в чем состояли задачи союзов молодежи, как им реорганизовывать рабкрин или как глубоко партийная литература должна была коррелировать свою деятельность с партийной организацией. И ознакомиться с еще какой-нибудь из бредовых фантазий неудачливого адвоката Ульянова, игнорировавшего исконные свойства человеческой натуры. Но собрание стояло, пылилось. Играло две роли одновременно. Реверанса в сторону власти, если что, и все-таки или все еще хранилище истины, которую не поняли, извратили, переврали, от которой отступили. Такого не то чтобы закрытого хранилища. Хочешь, читай хоть до умопомрачения, но в которое никто не заглядывает. Как банка с маринованными огурцами, которая долго ждет своего почти несбыточного праздника. И пылится, пылится, пылится. Дедушка большую часть своей жизни в Ленина верил. И Ленину верил. Старый вопрос, как умный человек может быть сталинистом, в его случае логичнее перефразировать. Как умный человек может быть коммунистом? Но это потом. До перестройки он с истинной убежденностью говорил, что СССР был бы совсем другой страной, не скончайся Ленин так рано, в 1924 году. Какой? Наверное, стоит начать с того, что случилось после прихода к власти Сталина. В нашей семье отца народов ненавидели всегда. И задолго до его смерти. И после нее. Ненавидели и ненавидим мы его люто. Такой черной и лютой ненавистью, которой только может ненавидеть человек. Он не принес в жизнь ни семьи, ни страны ничего хорошего. Если что-то положительное при нем и случилось, то это могло произойти и без него. Автор всего плохого — именно он. И никто другой. Отправной точкой ужаса, который взрастил такую личность, как мой дедушка, был именно его тезка, Иосиф Джугашвили. А знаете, меня всегда пугают эти семейные легенды, офицеры, сфотографированные в форме со всеми орденами. А сзади доброе лицо генералиссимуса ухмыляется с портрета. Дедушка носил орденские планки. Иногда он раскладывал ордена и медали по обеим сторонам пиджака, звал меня и комментировал саркастически. «Маша, иди посмотри на мой иконостас». Дед был стопроцентным атеистом. Любую церковь считал опасной организацией, а религию — способом манипулировать общественным сознанием. Конечно, тогда нарциссизм не был такой то ли распространенной, то ли бесстыдно демонстрируемой болезнью, но я же помню ветеранов в военной форме, увешанных наградами. Дедушка кривил нос. Это кадровый военный. В его представлении такой человек был дважды грешен. Во-первых, он похвалялся заслугами. Во-вторых, выбрал для себя военную службу в качестве профессии. Что же не нравилось? Ну ладно, дедушка, у тебя же нет военной формы. Но я же видела ветеранов, которые надевали ордена и медали на обычные пиджаки. Ты с ума сошла? Зачем я буду дырявить мой хороший пиджак? Да и по орденским планкам и так видны все мои награды. Кому видны? Мне лично не видны. Я в погонах еще разбираюсь, но как выглядит ленточка того или иного ордена или медали, не знаю, да и учить лень. Единственной наградой, которую дедушка намертво приколол к своему черному парадно-выходному пиджаку, был лауреатский знак на красной ленте. блестящий золотым покрытием. За что ему в свое время дали государственную премию? Об этом я узнала годы спустя. Гордость мирной наградой была важнее похвальбы военными подвигами. Даже орденом Красной Звезды. А целость пиджака важнее государственного признания и почестей. Тогда мне, маленькой сороке, хотелось увидеть деда в пиджаке, увешанном наградами. Чтобы был как те деды, которые ходили по улицам в День Победы. А сегодня я поняла, как коротка жизнь и как мало значат все эти значки и отметки. Многие могилы на еврейском кладбище производят странное впечатление. Речь о тех захоронениях, где вместе с именем покоящегося под камнем почему-то высечена его должность. Какой-нибудь Хаим Соломонович Магендавицкий, доктор технических наук. Или профессор Быковер. Или полковник Шмулянский. Видимо, родственники успокоившихся полагают, будто лиц с научными степенями, высокими должностями и серьезными званиями едят особые, аристократичные и утонченные черви. И полковник на вкус всяко приятнее лейтенанта, в особенности запаса. Карьера в условиях дискриминации многим приземленным моим соплеменникам кажется столь важной, что о ней стоит вспомнить за последней чертой. Потребовалось время, чтобы это стало понятно. Мой прадед, Яков Иосифович, военных наград не имел и иметь не мог. Он умер в самом конце 1941 года, в возрасте 49 лет. Скончался полный развалины, глубоким инвалидом. Инвалидом его сделала сталинская тюрьма. А начиналось все с наивных надежд, как у многих тогда. Яков был сыном талисника. Кто такие талисники? Это те, кто стирает талисы. Согласно традиции, еврей не может сам постирать эти черно-белые накидки, которые набрасывают на плечи мужчины в праздник Песах. Одна знакомая в советское время после смерти своего деда в заветном его сундучке нашла талис и страшно обрадовалась. Какой красивый белый шарф с черными полосками. Еще и с кисточками по краям. Интересно, почему в дедушкином сундучке рядом с потрепанной книгой на иврите и странной коробочкой, снабженной ремешками, хранился женский шарф? Может, он бабушкин? Но тогда почему в дедушкиной святая святых? Внучка носила его, пока кто-то знающий не объяснил ей, что к чему. Еврей не может носить талис в качестве украшения и не может сам его стирать. Элемент одеяния религиозных соплеменников имел право стирать мой прапрадед и стирал в каком-то адском растворе, в состав которого входила сера.